Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 26 июня, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Уже шестибальные пробки. Ну, давайте еще одну попытку сделаем. Проверите, нет ли здесь какой-нибудь неправильный. Нет, все правильно. Шестибальные пробки. Очень тяжелые с точки зрения движения город сегодня. 6 баллов нам обещают и на 5 вечера, и на 6 вечера. А в 7 вечера и вовсе 7-бальные пробки. Действительно, если смотреть на карту московских пробок, много сложностей в центре города. А есть бордового цвета пробки на Садовом кольце в районе, соответственно, метро Баррикадная и Краснопресненская, в районе метро Парк Культуры, в районе метро Октябрьская. Прежде всего, это внутреннее Садовое кольцо. Движение по набережным Москвы сейчас тоже, в общем, практически отсутствует. Пречистенская набережная, Кремлевская набережная, соответственно, Москворецкая набережная. Причем, интересно, в районе Пречистенской набережной нормального движения нет ни в том, ни в другом направлении. Ну и, как вы понимаете, раз уж мы заговорили о сложностях в том районе, по Большой Якиманке в центр практически не въехать.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Послы стран НАТО утвердили нового генерального секретаря этой организации. Им стал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Чего ждать от нового руководства НАТО и насколько этот человек действительно может поменять политику организации? Первая тема. Вторая. Мария Захарова прокомментировала освобождение Джулиана Ассанжа. Официальный представитель российского МИДа считает, что дело основателя Викиликс иллюстрирует реальную цену заявлений Запада о свободе слова и независимости журналистики. Почему Ассанжа все-таки освободили? Об этом будем говорить минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, заявление представителя Росатома, эта организация сейчас, по его словам, сотрудничает почти со 100 странами. Заявление Министерства иностранных дел России в качестве ответной меры высылает шеф-корреспондента австрийского ОРФ. Еще срочное сообщение теперь уже с ленты агентства РИА Новости. МАГАТЭ в курсе сообщений об уничтожении поста радиационного контроля в Запорожской области.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Стало известно, кто будет дальше руководить НАТО. Послы стран этой организации утвердили нового генерального секретаря. Это премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Причем его кандидатуру проголосовали за его кандидатуру единогласно. Послы всех 32 стран-членов организации. В должность Рютте вступит 1 октября. Сейчас этот пост занимает Йенс Столтенберг, который неоднократно говорил о том, что он хочет уйти в отставку, но вот его попросили остаться. И вот теперь до 1 октября он, а потом будет Марк Рютте. Дмитрий Новиков, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, присоединяется к нам по телефону. Дмитрий Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. А это не формальность, типа вот НАТО, один из наших слушателей, причем этот вопрос задает, типа НАТО руководит европеец, а за его спиной стоит некий парень, соответственно, из Соединенных Штатов?
Ну, стоит не просто парень, стоит целая система, не вчера сложившаяся, вырабатывавшаяся уже десятилетиями. И, конечно, рулевым в этой системе, безусловно, являются ребята с паспортами граждан не Федеративной Республики Германии или Испании, а Соединенных Штатов Америки.
Хорошо, но что-то изменится с вашей точки зрения, когда на место, которое сейчас занимает Йенс Столтенберг, придет Марк Рютте?
Ну, давайте, во-первых, посмотрим уже на саму процедуру назначения, как она выглядела, когда сначала дважды Столтенбергу продлевали полномочия по году, и вот, наконец, подобрали нового руководителя, как происходил этот подбор кандидатуры и согласование. Он проходил через консультации где-то глав государства, где-то руководителей министерств соответствующих стран, являющихся членами НАТО. Поэтому говорить о том, что генсек НАТО – это некая ключевая фигура, натовский император, который будет определять стратегию, тактику этого блока, его поведение, это, конечно, не так. Это некий координатор, который призван реализовывать ту политику, которую вырабатывают другие. Уже в этой связи, уже по этой причине говорить о возможности резкой смены курса НАТО в силу замены фигуры генерального секретаря невозможно. Но есть и более фундаментальные вещи при каких-то разногласиях, связанных в частности с общим, с финансовым вкладом в общую копилку отдельных стран и другим дискуссиям по другим вопросам. Тем не менее, в отношении Российской Федерации НАТО занимает консолидированную позицию, и из этой канвы выпрыгнуть никто не может. Именно поэтому и Рюттета стал безальтернативным кандидатом в итоге, поскольку уж недели две прошло, как единственная возможная альтернатива была исчерпана, поскольку представитель Венгрии отказался от дальнейшего участия в борьбе за пост генсека. Это было совершенно бессмысленно. И в этой безальтернативности кандидатов просматривается безальтернативность натовской политики в целом и в отношении России в частности. Но поэтому радикальных перемен не приходит.
Но вы называете это безальтернативностью политики, а можно ведь говорить о том, что они, по сути, выступают единой организацией. У них единое мнение, и они как никогда крепки в этом смысле.
Ну, да, если мы говорим про власти западных государств. Внутри же этих стран, естественно, как в любой стране, есть разные мнения, есть разные подходы. И отнюдь не факт, что при проведении полноценного свободного референдума, где могли бы прозвучать разные точки зрения в одинаковой степени, что большинство граждан той же Франции, или той же Италии, или той же Испании высказалось, безусловно, ровно в том ключе за продолжение той политики, которую НАТО уже проводит. Но власти этих стран в данном случае в достаточной мере свободны от мнения своих граждан и являются такой консолидированной корпорацией интернациональной, глобальной, международной, которая реализует свои интересы даже вне зависимости от подходов, точки зрения большинства своих народов.
Итак, 1 октября, когда в должность нового генерального секретаря НАТО вступит Марк Рютте вместо Йенса Столтенберга, принципиально ничего не изменится?
Нет, ничего принципиально не изменится и не может измениться.
Спасибо. Дмитрий Новиков, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Что вы думаете по этому поводу? Вот 948 уже написал большими буквами «Ничего». Не изменится, мол, с 1 октября 2024 года. Руководство Североатлантического альянса ранее говорило, что не планирует выдавать Киеву приглашение на военный блок на ближайшем саммите. Говорят, что они планируют выстроить институциональный мост для Украины, который постепенно приблизит республику к полноправному членству. Это тоже из тех вопросов, которые обсуждаются странами НАТО, помимо голосования по поводу кандидатуры нового генерального секретаря этой организации.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вокруг Джулиана Ассанжа много новостей сегодня. Его супруга в эти часы дает пресс-конференцию. Ассанж будет помилован, если пресса даст отпор по его прецеденту, говорит она. Ассанж принципиален и не запуган, говорит она. МИД России о ситуации с Ассанжем. Запад раздавил право на свободу слова, хотел мести за правду. Сам Ассанж, по словам его адвоката, благодарит премьера Австралии за спасение жизни. Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, комментирует освобождение Джулиана Ассанжа. Таким образом, дело основателя WikiLeaks иллюстрирует, по ее словам, реальную цену заявлений Запада о свободе слова и независимости журналистики. Дипломат отмечает, что благодаря Ассанжу и его команде мир впервые увидел доказательства преступлений Запада, поэтому, по словам Захаровой, Соединенные Штаты и Европа преследовали Ассанжа как раненого зверя. Интересно другое, что они прекращают, видимо, преследовать его и отпускают. Почему его освободили? Журналист «Аргументов и фактов» и политолог Андрей Сидорчик к нам присоединяется. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, почему освобождают Ассанжа?
Ну, во-первых, надо поздравить Ассанжа с освобождением, порадоваться за него как человек, это безусловно. Но освобождают, потому что, к сожалению, для Соединенных Штатов Ассанж теряет актуальность. Когда мы говорим о том, что его освободили, не надо забывать, что человек провел фактически в заключении в определенной степени 12 лет. Он признал свою вину. С точки зрения Соединенных Штатов месть состоялась. А если мы обернемся назад, мы тоже с грустью должны признать, что политика Соединенных Штатов после разоблачения WikiLeaks не изменилась. Скорее, она стала более жесткой. Можно говорить о том, что методы даже повлияли и за последнее время стали еще более грязными. И сегодня разоблачение Ассанжа на текущую политику Соединенных Штатов уже никак не влияет. Было и было. Никто не наказан, никто не понес ответственности. Да, мы узнали грязные тайны, но что это изменило?
Но грязные тайны, как теперь говорят, ведь WikiLeaks удаляет со своих, соответственно, источников?
Нет, но мы должны понимать, что те данные, которые уже раньше были опубликованы, они так или иначе будут скопированы, они так или иначе останутся на ресурсах, которые к WikiLeaks не имеют отношения. Но я еще раз говорю о другом, понимаете? Мы же, если вспоминаем разоблачение в тех же Соединенных Штатах времен там Уотергейта, мы говорим о вещах, которые на что-то повлияли. К сожалению, когда мы говорим о разоблачении в последних десятилетиях, в том числе WikiLeaks, какого-то потрясения мировой политики, в западной политике, ухода каких-то политиков, тем более отставок, судебных дел, мы всего этого не видим. Поэтому Ассанжа преследовали, Ассанжа наказали, а теперь Ассанжа освобождают для того, чтобы Джо Байден получил дополнительный голосов либералов. Это так, что здесь как бы получается так, что США выигрыши.
А 859-й пишет Байдену, это в плюс перед выборами, и вы с этим согласны?
Ну да, в какой-то степени, но по крайней мере они считают, что с этой историей они больше получат, чем потеряют, и логика их понятна.
Захарова говорит о том, что у нее вызывает обеспокоенность то, что после выхода из суда Ассанж не произнес ни одного слова. На ваш взгляд, чем это можно объяснить?
Ну, начнем с того, что Ассанж, выйдя из суда, все-таки находился на американской территории. Понимаете, и поэтому продолжать там как бы дразнить гусей, наверное, не хочется. Человек, который 12 лет находился в преследовании, в тюрьме, там, в заключении, хочется как минимум попасть домой. А дальше, я думаю, что то же самое молчание и какие-то ограничения – это часть сделки. Да, наверное, на территории Австралии дома у себя он может себе позволить больше, но сейчас он себя ведет осторожно, это тоже можно понять.
На ваш взгляд, что будет дальше с WikiLeaks?
Ну, здесь очень трудно сказать. На самом деле, здесь надо понимать, что может сам Ассанж отойти в сторону каким-то образом. Я думаю, что здесь же главное не в площадке, а в том, будут ли источники информации, которые как бы будут использоваться для тех или иных целей. Поэтому на данный момент WikiLeaks – это некий бренд, но еще раз повторю, борьба сейчас международная вышла уже на совсем другой уровень, поэтому не факт, что сама деятельность Ассанжа, это больше уже исторический момент, нежели что-то текущее. Борьба со свободой слова тем же Западом сегодня, сами видите, ведется на совсем другом уровне. Там запретительно, ограничительно, максимально закрученными гаек. То есть в этих условиях такие площадки, ну, люди очень сильно рискуют. И я думаю, что если что-то и появится, то вряд ли это будет связано непосредственно с Ассанжем и WikiLeaks.
На ваш взгляд, чем можно объяснить то, что вот освобождение Ассанжа и в Москве приветствуют, и в Мексике, и в Колумбии, и в Бразилии, и даже на Кубе, например, об этом говорят как о хорошей новости, но при этом Ассанж выбирает Австралию, а не эти страны?
Ну, Ассанж едет домой, я еще раз повторю, он едет туда, откуда он вообще, собственно говоря, начинал свою деятельность. Это во-первых. Во-вторых, то, что приветствуют, ну, это логично. Человек же не занимался фальсификацией, человек же не там плодил фейки. Человек рассказывал реальные истории, документальные, разоблачался. То есть он говорил правду. Поэтому то, что люди приветствуют освобождение человека, который говорил правду, открывал грязные тайны и за это пострадал, ну, это справедливо. Но другой реакции быть просто не могло.
Теперь Ассанж будет незаметным человеком.
Я до конца не уверен, потому что на этот вопрос сегодня или в ближайшее время сможет ответить только сам Ассанж. Это будет в любом случае его выбором. Надо понимать, что после того, что он пережил, какой бы поступок он ни совершил, какой бы путь он ни выбрал, он будет иметь на это абсолютно полное право и в любом случае можно будет понять.
Спасибо. Журналист «Аргументов и фактов» и политолог Андрей Сидорчик к нам присоединялся. Мы обсуждаем освобождение Джулиана Ассанжа. Что вы думаете по этому поводу? 7373948, код города 495. 948 пишет много по поводу Ассанжа. Ему по сделке можно запретить говорить. Сайт Wikileaks будет и будет. Интересен он уже никому. Ассанж тоже никому не интересен. Это все прошлое. Приветствует нынешнее освобождение Ассанжа только как противоход мейнстриму. И все это ерунда, пишет 948-й. 530-й. Откроете рот, будет так же. Посыл ясен. А нам не будет ничего, и нормально все, в общем, провернули. 47-й. Внутренние противоречия сегодня не актуальны. Россия – агрессор. Это главная повестка у них, а Ассанж – повестка пройденная. Ну, вот не очень понятно. Хорошо, для них повестка пройденная. Для самого Ассанжа это пройденная повестка. Следовательно, он будет молчать? Или он будет пытаться поставить себя в новую какую-то позицию? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Напомню, супруга Ассанжа буквально час назад дала пресс-конференцию. Она говорит о том, что основатель сервиса Wikileaks будет помилован, если пресса объединится, чтобы дать отпор его прецеденту. Это был телеканал ABC. Суд Северных Марианских островов приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку и его освободил, указав, что дело закрыто. Самолет с основателем сервиса приземлился в австралийской столице Канберре примерно час назад, как ожидается, с прессой. Во всяком случае, сегодня Ассанж говорить не будет. Ограничились выступлением его супруги. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
А вот Ассанж, а вот про Россию вы не хотите поговорить по поводу того, что в Дагестане случилось.
Вау. Мы сейчас говорим про Ассанжа. Про Дагестан уже неоднократно говорили. За 12 лет не объединились, а тут что, объединяться, не понимают. 47-й, это 530-й, 47-й. Ассанж все понял и теперь ничего не хочет. Но пока мы знаем, что со ссылкой на Ассанжа, что он не планирует в ближайшие сутки чего-то говорить по этой теме. 7373948, телефон прямого эфира. Срочное сообщение. Суд получил, суд в Москве, получил ходатайство об аресте экспертизы председателя правления группы ГАЗ Эрика Эбертхардсена, то есть это швед. На самом деле, еще из срочных сообщений шеф-корреспонденту московского бюро ОРФ предписано покинуть Российскую Федерацию в ответ на лишение аккредитации в Австрии корреспондента ТАСС. Мы возвращаемся к Джулиану Ассанжу. Судя по всему, мало кого интересует его судьба, а не было ли что в Российской Федерации, пишет 960-й, не было ли что в Wikileaks о Российской Федерации, этого не можете вы вспомнить, 960-й. Или как, Мария Захарова прокомментировала освобождение Ассанжа словами, что это иллюстрирует реальную цену заявлений Запада о свободе слова и независимости журналистики. Она выступала в радиоэфире и сказала, что благодаря Ассанжу и его команде мир впервые увидел доказательства преступлений Запада. Поэтому, по словам Захаровой, Соединенные Штаты и Европа преследовали Ассанжа как раненого зверя по всему миру, затем изолировали его в посольстве Эквадора, а потом и в британской тюрьме. Но теперь-то он как бы на свободе, и получается, история про раненого зверя неуместна. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день.
Вы в эфире.
Не стесняясь, всегда заявляет, что они главная нация нашей планеты. Поэтому что удивляться? Они показали очередной раз всему миру, что бесполезно бороться с их системой.
Подождите, а как можно показать всему миру, что бесполезно бороться с системой?
Они открыто вы их...
Ну, его выпустили на свободу, ну подождите.
Ну и что выпустили на свободу? Ну, промусолили так... его 12 лет, так. Выжили как лимон, выпустили на свободу. И что изменилось из этого? И ничего не изменилось.
Ну, если абсолютно. Они хотели бы продемонстрировать, они бы не выпустили.
Страны Европы, ни одна страна ничего против Штатов не заявила... никаких там расследований, ничего. Взорвали два северных потока просто.
С вашей точки зрения.
И да. И что? Ничего. Они несут убытки, а...
А так Ассанж-то тут при чем? Я не понимаю. Ну вот они в итоге, видите, он признался, они его выпустили, а мы говорим, они таким образом продемонстрировали свою жесткость. Нормально?
Да, ну и ничего не меняется. Они его выпустили, потому что он ничего, собственно говоря, не поменял.
А, ну понятно, то есть Ассанж уже не интересен. Теперь, когда его выпустили, мы говорим, он же ничего не поменял. Колпак под колпаком, это же очень порядочный журналист, пишет 437-й. Интересно, Маргарита Симоньян, как главред RT, отправила ли ему телеграмму? 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман Александр. Ну, знаете, на самом деле он перестал быть интересен, никаких горячих новостей, ничего не перестал. То есть он, знаете как, система перемолола человека, система его выплюнула, не более того. И поэтому кому он интересен, его отпустили.
Ну, то есть его отпустили, потому что он уже вообще никому не интересен.
Абсолютно. И, знаете, если бы что-то там, какая-то европейская, что-то там хотела, да давно бы говорили. Да все молчали в тряпочку и никаких проблем. Поэтому сейчас сядет там у себя и будет с кенгуру скакать и тихо, спокойно помочь.
Это вы сказали про кенгуру. Просто да. Другой слушатель тем временем предположил, что, возможно, гибель его от столкновения с кенгуру.
Ну, дай бог здоровья ему.
На ваш взгляд, преследовать его дальше уже не будут?
Да нет, никому. Все, это отыгранная карта, хромая утка. Я не знаю, как там у них еще называется, вот эти синонимы. Вот эти.
Хорошо, 948-й полагает, что его роль как зверя, возвращаясь к Марии Захаровой, которая говорит, что его преследовали как раненого зверя, 948-й полагает, что его роль как зверя переоценена. На ваш взгляд, это так или нет? Или мы опять возвращаемся к тому, что он интересен был 12 лет назад, а теперь его просто за ненужностью для всей планеты выпустили? 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, его супруга пока... Он сам-то только поблагодарил премьера Австралии за спасение жизни. А вот его супруга, она довольно много по этому поводу говорила в эфире телеканала ABC в Австралии. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Максим, Москва. Слушайте, ну я согласен вот с теми, кто говорит, что его перемололи. Но его перемололи, я говорю, не до конца. То есть еще остался Голливуд, он еще может написать книжку. Вот смотрите, вот вы меня вспомните, еще снимут фильм, и выйдет какая-нибудь книга, какой-нибудь сценарий хороший. Вот, и мы это все увидим.
То есть, когда его супруга говорит, что он принципиален... Ушел. Когда его супруга говорит, что он принципиален и не запуган, давая интервью, это свежее интервью, получается, она говорит, она переоценивает собственного мужа. Тоже вариант. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день. Я думаю, что человек, который будет сидеть всю жизнь в тюрьме, намного пойдет, чтобы выйти досрочно. А второе, наверняка что-то придумают. Ну, какая там сделка, я, по крайней мере, могу предположить, дескать, что-нибудь на нашего президента такое найди, а мы тебя...
Не-не-не, подождите. А откуда вы взяли про сделку? Его на самом деле приговорили к уже отбытому сроку и освободили. Его жена говорит, что он не запуган, а в отвечая на вопрос, продолжит ли он публиковать секретные документы.
Так, речь насчет сделки, то, что его освободили, нет, или я...
Вы думаете, что это сделка?
Я уверен в этом. Мы просто так его никогда бы не отпустили бы.
Ну, он признал свою вину вообще так-то. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте называть это сделкой. Колпак под колпаком Ассанж. Вот и сказочки конец. Это 013 и так описывает ситуацию. А про принципиальность — это затравка для будущего фильма, уверен, 530-й. Получается, это 960-й, Юрий пишет. То есть, если они выпустили, показали зверское лицо, а если бы осудили, то еще более зверское лицо. Совсем коротко. Да, Евгений, слушаем.
Здравствуйте. Так то, что он признал, это и есть сделка. Вы вспомните Марию Бутину. Она тоже пошла на сделку и признала.
Ну так и это показывает, хотя... их зверское лицо?
Это проказывает американское правосудие, которое...
С которым можно договориться, я понял. Мария Захарова прокомментировала освобождение Джулиана Ассанжа. Все комментируют освобождение Джулиана Ассанжа. Его супруга уже прокомментировала все, что вокруг него происходит. Сам Ассанж пока освобождение не комментирует. И как в нынешних сообщениях СМИ на эту тему говорится, в ближайшие сутки комментировать будет вряд ли. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 26 июня, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставьте лайки. Еще смотреть и слушать нас в интернете вы можете ВКонтакте.
В движении.
Сегодня сложный с точки зрения движения города. Сегодня намного сложнее ехать по Москве, чем это можно было сделать, к примеру, в это время вчера или тем более позавчера. Шестибальные пробки нам обещают и в 5, и в 6 часов, а в 7 часов даже семибальные пробки. При этом центр города, судя по всему, какие-то перекрытия есть или что-то такое, что сильно усложняет движение по дорогам в центре. На Садовом кольце много бордового цвета, много бордового цвета на Бульварном кольце, бордовый цвет в сплошную в районе Кремля на, соответственно, Москворецкой и Кремлевской набережных. Впрочем, тут уже теперь показывают, судя по всему, на некое перекрытие в районе Кремля, на Большом Каменном мосту. То, что я сейчас вижу, во всяком случае, именно так на Кремлевской набережной уже не бордовый, а черный цвет в этом смысле. 6 баллов прямо сейчас и до 7 вечера, в 7 вечера 7 баллов. Таковы прогнозы.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минфин предложил увеличить пошлину за расторжение брака сразу в 8 раз. Это попытка закрепить брак или это попытка собрать больше денег? Первая тема. Вторая. Жители России стали оставлять больше чаевых в ресторанах. В прошлом году средняя цифра называлась 280, теперь уже 300 рублей. Почему так? У людей больше денег, больше желания отдавать эти деньги кому-то? Или люди в общепите стали работать намного лучше? Об этом поговорим минут через 10. Теперь срочное сообщение. Давайте проверим, что сейчас на лентах информационных агентств из срочных сообщений. Бывший глава группы ГАЗ, об этом я уже читал, объявлен в розыск в России по уголовной статье. Об этом со ссылкой на базу МВД России, пишет агентство ТАСС. А глава Минсельхоза делает заявление. Уборочная кампания в этом году в России идет опережающими темпами, несмотря на сложные погодные условия этого года.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще одна афганская журналистка Хасани, о судьбе которой много говорили в эти дни в том числе, не подтверждает ее адвокат ее вылет в Афганистан. Это все, что по этому поводу можно сказать. ТАСС тоже об этом пишет. Следим за ситуацией. Она запретила давать какие-либо комментарии прессе, поэтому адвокат просто не подтверждает, вылетела она или нет. Первая тема. Минфин предлагает увеличить пошлину за расторжение брака сразу в 8 раз. За эту услугу придется платить не нынешние 650, а сразу 5000 рублей. Поправки внесены в законопроект о налоговых изменениях, которые депутаты в первом чтении уже одобрили. Уточняется, что речь идет о случаях, когда у супругов нет общих несовершеннолетних детей, и они разводится при взаимном согласии, либо через суд. Заключение брака, то есть пошлина за заключение брака, при этом не меняется и остается на уровне в 350 рублей. Член Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко к нам присоединяется. Евгений Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот это столь резкое изменение тарифа пошлины за расторжение брака, это попытка закрепить браки. Чем это можно объяснить?
Я думаю, что этим не закрепишь, конечно, браки, там, суммой 5000 рублей. Вот, если люди решили уже разойтись, то я думаю, что это их не удержит. Но, с другой стороны, Минфин как-то реагирует на ситуацию. Значит, сейчас увеличилось количество расторжения браков. Ну, и за счет этого, значит, хочет повысить собираемость денег в бюджет. Вот моя позиция.
Я понимаю, но тогда, получается, это слишком серьезно. Это же бьет по гражданам Российской Федерации. Стоит ли говорить о том, что это должно быть по меньшей мере обсуждаемой хотя бы инициативой? Судя по всему, депутаты скорее примут ее.
Ну, я считаю, знаете, что расторжение брака — это событие эпохальное, которое для каждого человека, как сказать, оно, ну, является очень важным, и поэтому я думаю, что людей не затруднит найти сумму в 5000 рублей. Вот. В конце концов, думаю, что мужчины по-джентльменски это возьмут на себя. Вот. Тем более речь идет, когда это ну, скажем так, обоюдный носит характер, то есть когда они, в принципе, спокойно договорились о расторжении, да, и через ЗАГС хотят развестись.
А вы не знаете, это с каждого по 5000 рублей надо будет, или это все-таки на всю семью, что называется?
Ну, уже получается на всю бывшую семью.
Ну да.
Я так думаю, что не с каждого, а в целом стоит пошлина 5000 рублей.
Но, к тому же,
видите, вы сами дополнили, да, когда, ну, вот, когда об этой ситуации говорили, что это касается случаев, когда нет детей. Вот, то есть они, то есть люди разводятся, то есть брак бездетный, как сказать, попробовали, не получилось, решили развестись. Ну, заплатят 5000 рублей.
Но все-таки вот ситуация отрицательный опыт. Да, ситуация в стране, ситуация в экономике, она позволяет, на ваш взгляд, государству рассматривать восьмикратное повышение пошлин?
Слушайте, ну, люди же не каждый день разводятся, я же еще раз говорю, это событие эпохальное, понимаете, человек, может быть, там, разведется 1-2 раза за всю свою жизнь, понимаете, ну, заплатит он 5000 рублей, грубо говоря, то есть, вот, за 2 раза 10, я думаю, что ничего страшного нет в этом.
Спасибо. Член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко был с нами на прямой связи. 893-й полагает, это просто гарантированный доход государства. 948-й пишет, что у нас 50% разводы, вот отсюда математика и появляется. Надо сказать, что не только за это резко собирается государство повышать пошлины. Есть еще одна история, которая будет обходиться значительно дороже прежнего. Минфин предлагает повысить плату государству за регистрацию перемены имени с 1600 сразу до 5000 рублей. Выдача аттестата тоже должна существенно подорожать. 1300 сейчас должно стать, по предложениям Минфина, 2000 рублей. 530-й говорит, за второй развод надо будет брать по 50 уже, ну как, за повторное нарушение удесятерять. А возможно, 7373948, код города 495, смс-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Напомню, пока это не решение неоднозначное, в том смысле, что оно уже, нельзя сказать, что его уже приняли. Депутаты одобрили в первом чтении законопроект о налоговых изменениях 20 июня. И если и во втором, и в третьем чтении ничего не изменится, то, соответственно, разводиться бездетным супругам станет значительно дороже прежнего. Вместо 650 нынешних им придется заплатить 5000 рублей.
Говорит Москва. Поток.
Игорь 580-й. Ну, прав депутат, действительно не такие уж большие деньги. 530-му неплохая цена за вот это действие поставить печать. Виталий тоже пишет, государству же нужны деньги на многополярную суверенность, поэтому пошлины идут в гору, то ли еще будет. Следующая тема для обсуждения. Жители России, как пишут сегодня в средствах массовой информации, газета РУ ссылается на исследование Суперджоб, жители России стали, это к вопросу о том, много ли у них денег на то, чтобы разводиться. Судя по всему, деньги есть, потому что жители России стали оставлять больше чаевых в ресторанах. Средний размер составляет 300 рублей по сравнению с прошлогодними 280. Каждый третий опрошенный отмечает, что оставляет чаевые всегда. Еще 42% респондентов признаются, что делают так иногда. Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов к нам присоединяется. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, с вашей точки зрения, действительно чаевых стало больше?
Чаевых стало сначала меньше, а потом больше. Вот, наверное, будет правильно так сказать, чтобы была эта последовательность.
Ну, тогда почему так?
Я пояснил. В какой-то момент кэш ушел, и все перешли на карты. И в этот момент, когда все начали тотально переходить на карты, чаевые очень сильно упали. Очень многие официанты, в принципе, ушли из ресторанного бизнеса, потому что человек, расплачиваясь картой, деньги часто не оставлял. То есть, ну, куда-то кому-то переводили на телефоны, кому-то еще как-то. Это все достаточно так плохо работало. А потом появились сервисы, которые устанавливали QR-коды на столах, и через которые можно было официанту переводить. И тоже это все набирало очень долго обороты. Кто-то взял и перевел, а кто-то такой вот старовер, он не может этот QR-код дойти, перевести. И не переводили именно поэтому. Сейчас все развилось. Сейчас развилось, и вот по этим QR-кодам все больше и больше переводят денег. Тут все логично, это не кто-то стал добрее или жадность у кого-то закончилась. Нет, это удобство.
Вообще, отношение к чаевым как-то меняется со временем? Или вот как было, что двое из троих чаевые платят, а третий никогда не платит, так это и остается?
Вы знаете, так и остается. Здесь же некая эволюция чаевых. Но если мы берем там дореволюционное время, то чаевые были всегда. То есть были трактиры, в которых официанты не получали зарплату, они работали за чаевые. Были даже трактиры, где официанты платили хозяину за право работать. Было даже такое когда-то. А потом чаевых стали платить меньше. Но это все колеблется. Где-то зависит это от страны. Есть страны, где чаевые достаточно высокие, и они обязательные. Но у нас, да, у нас все-таки один из троих не платит.
Ну, вот смотрите, Виталий формулирует этот вопрос, зачем нужны чаевые, у официанта же есть зарплата, это его доход и все. Например, мы же не платим чаевые машинисту метро, если он довозит нас до соответствующей станции. Или вот мне, как радиоведущему, не платят же чаевые за то, что я, к примеру, с вами как-то особенно хорошо поговорил.
Это вечный вопрос, он вечный, он всегда был. Здесь чаевые, они сложились как традиция. То есть не мы их придумали, мы не в 20 веке, они были всегда. Всегда, и человек, который шел на работу, всегда и раньше, он рассчитывал, что кроме зарплаты он получает дополнительный некий доход. Мы не будем говорить, трудно ему работать, легко работать, хочет ли он получать дополнительные деньги за то, что там кого-то обслуживает, терпит чьи-то капризы. Сейчас мы не про это говорим. Мы говорим, что это сложилось. И взять и убрать это, ну, нельзя, потому что... Ну, уже некий обычай такой традиционный.
Хорошо, вот этот обычай, он перешел кризис перехода от наличных к безналичному. Как теперь платят чаевые?
Сейчас чаевые в основном переводят по QR-коду. Да, и вот именно тот спад чаевых и подъем связан именно с этим. Все больше и больше ресторанов имеют возможность поставить у себя на стол какую-то табличку с QR-кодом, и человек, когда или принести в чеке QR-код, и когда человек рассчитывается, он эти деньги по этому коду достаточно просто переводит официанту.
Одно дело, когда я оставляю деньги наличными, и я понимаю, что это попадет как раз к тому официанту, ради которого я это все оставляю. А вот эта безналичная история с QR-кодом, она дает хоть какую-то гарантию того, что деньги, которые отправлены мною по этому QR-коду, попадут к тому официанту, который меня обслуживал?
Ну, в 99 случаях из 100 попадут именно ему, ну, если быть честными, потому что эти системы настроены именно так, все падает напрямую официанту. Здесь нельзя переводить деньги компании ни в коем случае, потому что компания тогда получает некий доход, а это уже налогооблагаемо.
Понял, спасибо. Сергей Миронов, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы, был с нами на прямой связи. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Ну, это типа как... В ЖЭКе работает там сантехник или кто, приходит. Тоже зарплата небольшая у него относительно. Но он рассчитывает на то, что кому он что-то сделает жильцам, да, они его отблагодарят. То есть вот такая вот добавка к зарплате. Хорошо сделал, хорошо отблагодарили. Ну, так же и в ресторане, я думаю, нормально.
Нормально? Ну, хорошо. Сергей Миронов... рестораны его прекрасные, пишет Анна. 742-я. Давид, 676-й. У меня жена работала официантом, зарплата была ни о чем. Работала она исключительно ради чаевых. Григорий полагает, что в ресторане персонал может зарабатывать на недоливе и недокладе, я бы добавил. Он просто почему-то про недолив пишет. Но как бы то ни было, 7373948. Чаевых становится больше, но просто потому, что чаевых было мало, когда переходили от наличных к безналичным расчетам. Так говорит Сергей Миронов. Его теория такова. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, Сергей Миронов хороший человек. Работал у него в ресторане одно время, лет 10 назад, наверное. Вот. По поводу чаевых, а почему их сразу нельзя в чек, ну, там, 25%, допустим, или 20%?
Тоже как бы нельзя поскромнее как-то?
Ну, я образно имею в виду.
Даже образно вы начали не с 10%, извините, а сразу...
Я просто помню, что в Америке там где-то 20-25% чаевых оставляют, ну, сразу в чеки входят.
Когда вы говорите, что вы работали в ресторане прежде, насколько серьезны вот эти вот чаевые в работе официанта по сравнению с его зарплатой?
Ну, хочу вам сказать, вот, допустим, я работал в ресторане Сергея, где Москва-Сити. Там официантов была зарплата, если я не ошибаюсь, где-то в районе 25 или 30 тысяч. Ну, там, в общем, за выход, да, там платилось за выход.
10 лет назад.
В это время они зарабатывали больше 100 на чае.
Только на чае больше 100 плюс к 30 или вместе с 30 у них около...
Да нет, это просто, ну, у него хорошие рестораны, там не бедные.
Ну, хорошо, вы же в других ресторанах тоже работали, я думаю.
Нет, я просто там одно время...
Одно время просто. Хорошо. Но есть пример. 7-3... Это же даже не рост 10%. Было 280, стало 300. Это шум о тенденции. 530-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вы знаете, чуть-чуть по другой сфере сужу, но тоже где этот элемент присутствует. Меняется поколение. Люди старого поколения, старой школы, что называется, всегда стараются отплатить, отблагодарить. А почему? Потому что они... ценят чужой труд. Молодежь и более молодые чужой труд не ценят. Для них это получать какие-то услуги, как само собой разумеется, и неважно, кто и как им оказывает.
Давайте вот что... Я понял, спасибо. Не по поколениям, а потому, слушает ли радиостанцию «Говорит Москва». Телефонное голосование в ближайшие 7 минут. Пока мы обсуждаем эту тему. Оставляете ли вы чаевые? 134-21-35 оставляю чаевые. 134-21-36 не оставляю чаевые. Запускаю телефонное голосование. Не часто у нас такое бывает, но вот сейчас будет. 134-21-35 оставляю чаевые в ресторанах. 134-21-36 не оставляю чаевые в ресторанах. Жду ваших звонков и продолжаю обсуждение по телефону. Слушаю, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва. Предыдущий звонивший все перепутал. В Америке 15% из зарплаты штрафы не получают. Получают 15% от суммы заказов. И эти чаевые действительно включены, да, в счет уже. А в Европе от 5 до 10 на усмотрение, ну, в том числе и в России, на усмотрение, соответственно, заказчика, ну, клиента. Поэтому вот так вот. А почему подорожало? Ну, на мой взгляд, помимо того, что уже было сказано, скорее всего, еще и у нас инфляция, продукты подорожали.
Ну, подождите, чаевые меняются вместе с инфляцией?
Конечно, чаевые растут вместе с инфляцией, потому что 5-10%. Человек всегда рассчитывает от 5 до 10.
Хорошо, тогда еще, я понял, еще одну вещь. Так а почему вот им платят, а нам не платят?
Ну, вопрос воздух.
То есть... У вас нет ответа.
Как понять, не платят, а нам не платят.
Ну вот, вот Виталий продолжает писать. А почему не платят водителям маршрутки или там работнику магазина?
Ну так принято испокон веку. Ну я ж не могу поменять обычаи и порядки.
Ну вы же сами платите. Я понял, это звучит примерно так. Вы же сами платите. Я работала в ресторане лет 6 назад, пишет Елена 659-я. Мы платили официантам 500 рублей за выход, плюс проценты с продаж, плюс чаевые. В месяц они зарабатывали 1000 по 70, и да, я говорю, сама всегда чаевые оставляю. Голосование у нас продолжается. 134-21-35. Вы оставляете чаевые? Вы платите чаевые. 104-21-36, вы не платите чаевые, не оставляете. Напомню, если верить исследованию Суперджоп, значит, каждый третий говорит, всегда оставляю чаевые. 42% говорят, иногда оставляю чаевые. Как вы понимаете, вместе это уже 75%. То есть 25% чаевые, видимо, не оставляют. 84-е в KFC не платят. В Ростиксе теперь это так называется. Хотел бы я оставить вам на чай, было бы куда, пишет 999-й. 326-й не понимает чаевых на заправке. 530-й не отказался бы от чаевых. В моем случае это будут пивные. А почему бы при посещении муниципального врача не поставить рядом ящик для подношений? Голосование продолжается. Вы оставляете чаевые? 134-21-35. Вы не оставляете чаевые? 134-21-36. Продолжаем собирать ваше мнение по телефону. Прошу вас, здравствуйте.
Я в эфире.
Да, вы в эфире.
Алло, добрый день. Ну, во-первых, мне хочется спросить, выступающий перед мной, какое нам дело до Америки или до Европы? Это что, какие-то правила защиты личности или чего-то? Что мы все на них киваем?
Просто потому, что люди живут и так, и мы сравниваем это. 7-3, 7-3, не потому, что там пример или здесь, хотя, может быть, там пример. Мы говорим о том, что что-то подобное люди делают и там, где мы не живем. Но, может быть, у них это умнее, а может быть, хуже. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Москва, говорит Леонид. Всегда оставляю чаевые, и причем не только в ресторане, стал оставлять там, где это обычно не принято. Люди так удивляются, но чаще приятно удивляются.
Понятно. Появляются объяснения, что там у нас с пробками. Съезды на Ярославское шоссе перекрыты, пишет 822-й. Говорят о каком-то визите, может быть, в Сергиев Посад. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Действительно, Ярославка выглядит зеленой на всем протяжении. А все подъезды к Ярославке, вот, например, Московская кольцевая автодорога на северо-востоке, тут редко такое бывает, но бордовый цвет. Семибальные пробки в городе, кстати сказать. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, спасибо за эфир, Александр, Москва. Полгодика работал в ресторане, но не официантом, вышибалой. И что меня удивило, приходили люди, заказывали банкет, чтобы определенный был официант. Там он был Павел, официант. Я у Рика, но реально люди просили, чтобы они обслуживали. То есть это вот они создавали атмосферу. И чаевые в этих профессиях были, естественно, само собой, как бы мне кажется, когда у вас 20 столов, и чтобы вас обслуживали, так сказать, в первую очередь, я так понимаю, появилась эта тема с чаевыми. Так же, как у ямщиков там за скорость и тому подобное. То есть профессии, где стимулировать, так сказать, мотивировать в вашу пользу более качественное обслуживание.
Понял, спасибо. Голосование продолжается. Телефонное голосование, напомню, 134-21-35, вы оставляете чаевые. 134-21-36, вы не оставляете чаевые. Еще минута, может быть, полторы минуты на голосование у вас есть? Присоединяйтесь. Путин едет в Сергиев Посад, уверен, 587-й. Интересно, дают ли вышибали на чай? За аккуратность, к примеру. Александр, 898-й, оставляю, говорит, чаевые плюс-минус 10%, только когда все понравилось. 7-3, 7-3, 94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Павел, Москва. Смотрите, очень просто. У меня есть знакомые, которые на заправке работают и в ресторанном бизнесе, так сказать, официантами. Просто у них очень низкие зарплаты. Там, если взять в Москве, это от 15 до 25 тысяч сегодня, на сегодняшний день. То есть на такую зарплату никто работать не будет. И поэтому, естественно, они рассчитывают на чаевые, и люди им платят. То же самое касаемо и на заправке. То есть это работы, которые просто люди работают из-за чаевых.
Ну, есть, понятно. Почему водителю трамвая не платят чаевые?
Потому что у него зарплата в Москве там больше 100 тысяч у водителя трамвая.
И все знают. У него большая зарплата, ему не надо. Напомню, что «Газета.ру» пишет сегодня про то, что жители России начали оставлять больше чаевых в ресторанах, ссылаясь на исследование компании «Суперджоп». Там небольшая разница, но мы тенденцию обсуждаем. Было 280 средний размер чаевых, стало 300. В большинстве наших сообщений люди говорят про 10% от суммы чека. И вот что у них получилось. Каждый третий сказал, что оставляет чаевые всегда, а еще 42% говорят, что иногда так делают. У нас было голосование, телефонное голосование, которое я сейчас, соответственно, останавливаю. И что? В общем, мы подтверждаем те цифры, которые приводит Суперджоп и Газета.ру. У нас было два варианта. Оставляю чаевые или не оставляю чаевые. 72% сказали, я оставляю чаевые. 28% ответили на этот вопрос. Я так не делаю.